Мир вам, дорогая церковь, братья и сестры. Мы в продолжении нашего служения прочитаем один короткий стих, который записан в послании к филиппийцам, 2 глава, 5. 2 глава, послание к филиппийцам, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Аминь. Если говорить о том, чему мы можем научиться у Иисуса Христа, какие чувствования должны быть в нас, то список этих качеств добрых может быть очень большим. И одно вот сразу, что, наверное, всплывает в памяти, Христос сам говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Сегодня я хотел бы вместе с вами, дорогие друзья, порассуждать одной добродетели, которая также ярко выражена в Иисусе Христе и в других детях Божьих. Мы будем об этом рассуждать, исследовать Слово Божие. И тема такова. Хотелось поговорить о послушании, о истинном послушании, о цене послушания. И начать хочу с того, чтобы нам обратиться к Ветхому Завету и вспомнить очень хорошо знакомого отрока, которого мы хорошо знаем с детства, Иосифа. Вы знаете, первое, что всплывало в памяти, в понимании, восприятии моего подросткового периода, молодым я был и дальше, это что-то из области его побед. Но не так давно я обратил внимание на одно качество, которое меня также очень глубоко тронуло и, более того, я скажу, шокировало, потому что я увидел у себя, что я не таков. И я понял, что я должен исследовать этот вопрос и обязательно поделиться своими дорогими друзьями. Вот сейчас я впервые говорю об этом с вами, дорогие друзья, братья и сестры. Послушание Иосифа – это очень удивительная картина. Этот отрок, которому 17 лет, давайте мы немножко так пробежимся по истории его, пас вместе с своими старшими братьями, которых было 10, Вениамин был меньшим, он с отцом оставался. И вот первое, что Слово Божие говорит сразу, это 37 глава книга Бытие. Иосиф доводил до отца худые слухи о своих братьях. Сразу возникает вопрос. А правильно Иосиф делал или нет? Вы знаете, все дети Иакова, Израиля, правильно воспитывались. Они знали, что Иаков не просто Иаков. Бог дал имя Иакову Израиль. И вот сейчас его дети – это те преемники, которые дальше должны понести эту эстафету знания и проповеди о едином Боге, истинном Боге и Иегове. И Иосиф был из числа знающих Бога. Иосиф был очень хорошо воспитан, правильно воспитан. Я так понимаю, что Иосиф очень переживал, когда видел, что братья его поступают неправильно, зла много среди них. И он доносил эту молву до отца, чтобы как-то урегулировать эти вопросы, чтобы братьев призвать к истине, к правде, чтобы они поступали соответственно своего звания. Я думаю, что добрые мысли и желания были в сердце Иосифа, когда он, может быть, со слезами о чем-то говорил: «Отец, вот так они поступают, они должны рабу Божьему так поступать». Я думаю, что когда-то возникали, наверное, разборки. Может быть, Яков приглашал: «Братья, слух о вас доходит такой». И наверняка, я думаю, братья понимали, откуда это все. А, Иосиф. Он был свидетелем, а никто другой не знал. Одним словом, я сейчас что хочу нарисовать вместе с вами? Картину отношений братья и Иосиф. К Иосифу нехорошо относились. Более того, это был сын старости у Иакова, и сделал Иаков Иосифу разноцветную одежду. Это тоже возмутило братьев, И они, Слово Божие так и говорит, 4 стих, возненавидели его и не стали разговаривать с ним дружелюбно, то есть мирно. А потом следующий этап, он увидел какой-то сон. Иосиф увидел сон, что они на поле вяжут снопы. И вот 11 снопов поклонились. Иосиф не брался за то, чтобы трактовать этот сон. Нет, он просто рассказал. А братья сразу это растолковали для себя и задали вопрос. Ты что, хочешь сказать, что мы будем поклоняться в свое время тебе? Ты будешь царствовать над нами? Иосиф об этом речи не вел. Он просто рассказал сон. И что, какой результат этого? И возненавидели еще более, Слово Божие говорит, братья Иосифа за сны его и за слова его. Потом другой сон, что луна и солнце поклонились, и звезды 11. И опять нет толкования со стороны Иосифа. Но братья знали, откуда ветер дует. Они понимали. Сновидец появилось имя Иосифу. Дорогие друзья, хорошие отношения братьев. Но, может быть, они в среде десятерых, я не беру во внимание сейчас Вениамина, относились друг к другу хорошо, но в целом они негативно относились к Иосифу. И Слово Божие так говорит, когда он рассказал о последнем сне, братья его досадовали на него. Я посмотрел, досадовали, это значит, были раздражены до ревности. Это не просто возненавидели, это следующий шаг вот каких-то негативных проявлений в сердце. Они были раздражены. Раздражение всегда требует какого-то выхода, да, как правило. В чем-то это выражается, повышение голоса или еще чего-то. И это было со стороны братьев. А отец, написано, просто заметил это слово. Заметил, то есть запомнил, он сохранил это слово. Да, интересное что-то сказал мой сын любимый. И вот все это сформировало недобрые отношения. И вот возникает необходимость. Прошло время, может быть, все это улеглось. И вот отец посылает своих сыновей пасти стада. А Иосиф при отце. Но отец любит всех сыновей, так же? У меня 5 сыновей, я всех их люблю одинаково. И Иаков любил своих и говорит Иосифу, Иосиф, переживание, наверное, заставило обратиться к Иосифу, и мы так читаем. 12 стих 37 главы. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Я пошлю тебя к ним». Он, то есть Иосиф, отвечал ему, «Вот я». Дорогие друзья, Иаков посылает кого? Иосифа. Иосиф готов пойти. Он не объясняется. Он говорит, вот я. А если немножко приостановиться, давайте мы немножко напомним Иакову. Иаков, отец, а ты же знаешь отношения между братьями? А ты не боишься? Вот ты сейчас посылаешь его, любимца своего. А не произойдет ли там что-нибудь? Иосиф, а ты кто... Как никто другой, знаешь лучше, как тебе братья относятся. Подскажи отцу, он в старости своей, может быть, запамятовал, и скажи, что отец, это, наверное, не тот случай. Там, когда не будет твоего глаза над ними, они там одни со скотом, я боюсь, что я могу в переплет какой-то попасть. Скажите, Иосиф имел право это сказать отцу? Наверное, имел. Моральное право, и он понимал, это были взрослые люди, это были мужчины. Но вот смотрите, Иосиф молчит. Он сказал всего 2 слова. Вот я. Вот я. Он не объясняется, он не сеет вот эти сомнения. Может быть, отец передумает. Переживание какое-то, недоброе что-то может быть. Друзья мои, смотрите, какой послушный сын Иосиф у Иакова при сложных отношениях между братьями. А это все равно, что вот я своего сына младшего посылаю, сынок, он, видишь, дяди взрослые дерутся, ну-ка пойди скажи им, что нехорошо драться. Вы скажете, неразумный отец, что ты делаешь? И ему достанется. Куда ты его толкаешь? В какую гущу? На какие разборки? Что ты делаешь? И вот где-то вот такая ситуация была. Но Иаков любил своих сыновей, и он не думал, что они настолько нехорошие, что они не настолько злые. Он все-таки думал о них лучше. И он как-то все это спустил на нет. И думал, что порадуются, когда увидят, что отец любит их, и сына своего любимого прислал, может быть, даже не с пустыми руками, а что-то покушать принесет. И вот Иаков посылает Иосифа, Иосиф говорит: «Вот я», и мы дальше читаем, 14 стих, «и сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. Пришел в Сихем, в ту точку, на которую указал отец. И что Иосиф находит в Сихеме братьев своих? Нет. Смотрите, интересно развиваются события. Его нашел некто блуждающим, то есть сбившимся с пути в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Потому что по всему было видно, что Иосиф вот что-то ищет. И человек это увидел, осознал и решил помочь. «Что ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих». У Иосифа в голове и в сердце он к братьям идет, друзья мои. При этих отношениях Иосиф к братьям идет. Он не говорит: там вот 10 мужчин, вы не видели, со скотом? Вот я мужчины, вот мне бы их найти, вот там вот отец, понимаешь, беспокоит. Он не говорит так. Он говорит интересно и прямо, и конкретно, из большого, широкого, любящего сердца. «Я ищу братьев моих, Иосиф, ты братьев ищешь своих, а эти братья тебя братом считают?» Вот так догонку хочется задать вопрос Иосифу. «Иосиф, не переоцениваешь ли ты своих братьев?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане». Друзья мои, скажите, пожалуйста, как вы думаете, Иосиф пришел в Сихем, его маршрут закончился. Отец сказал: «Яков, пойди в Сихем». Иосиф имел право, придя в Сихем, не найдя братьев, вернуться к отцу и сказать: «Отец, я пришел в Сихем, их нет, вот я вернулся». Скажите, он имел моральное право? Он согрешил бы в этом? Нет. Что делает Иосиф? Он не просто слушается отца, а он свое послушание доводит до конца. Вы понимаете? Он проявляет инициативу, он ищет. Он не хочет вернуться, хотя у него полное оправдание, не нашел. Иосиф не тот человек. Он ищет братьев своих. Он не хочет вернуться домой, не найдя их. Иосиф очень послушный сын у Иакова. И он пошел в Дофан и нашел. И с радостью. Какова же реакция со стороны тех, которые увидели? Смотрите, мы читаем дальше. «И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него». То есть искать коварство в переводе означает. «Чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец». Они его братом не называли. Иосиф братьев своих, таких вот совсем хороших, называет братьями. Он ищет их. А эти родные братья говорят: «Нет, это не брат наш, это сновидец». Они сильно запомнили эти сны Иосифа, брата своего. И эти сны не давали им покоя. И они увидели сновидца. И они замышляют убийство и говорят: «Посмотрим теперь, исполнятся ли его сны». Вы понимаете, что в их сердце? И что, от какого избытка, говорят уста, чем наполнено сердце? Дальше мы не будем рассматривать его историю. Иосиф оказался в Египте. Прошли годы. Из-за голода братья вернулись, поклонились Иосифу, да? Он их испытывал. Может возникнуть вопрос: он мстил? Нет. Иосиф пытался достучаться до их сердца, чтобы они вспомнили, чтобы они покаялись, чтобы видны были плоды и покаяния. Он не мстил, он очень Он их кормил, он их снабжал и возвращал плату. Даже тогда, когда отец умер, совесть не оставляла их в покое. И они думают, вот теперь отца нет. Иосиф теперь нам отомстит. И вот они замышляют то, о чем отец не думал даже. Они придумывают за отца. Вот отец, умирая, сказал. И не сами приходят, а человека посылают. Прости братьям вину их. А потом и сами. Вот мы, рабы твои, кланяться еще раз. Реакция Иосифа какая? Иосиф слушает и плачет. Почему он плачет? Да потому что он очень послушный человек и любящий Бога. Смотрите, как написано. Иосиф плакал. Это последняя глава Бытия, 50. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Не бойтесь меня, я сам боюсь, но я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Дорогие друзья, а теперь давайте вот мы просто зададим вопрос. Иосиф не послушался Иакова. И вот этими вот оправданиями, о которых мы немножко так вот предположительно рассуждали, раз увильнул, ну, остался, ну, чтобы сохранить себе жизнь, мало ли там чего может с братьями произойти при встрече, да? Иосиф, короче, не пошел. Что произошло бы? Воля Божия заключалась в том, чтобы Иосиф прошел через все эти тернии, и, надо сказать, незаслуженно. Но этот был человек веры, который видел все эти негативные явления, которые его окружали. Он испытал рабство, побои, наверное. Но Господь был с ним, он не роптал. И по-прежнему он продолжал быть верным и послушным Богу, не согрешив ни в одном, ни в другом, ни в третьем. Бог его двигал, и Бог его сделал вторым человеком в царстве. Если бы не было первого вот этого шага, послушания Иосифа, сохранилось ли это великое множество людей, сама семья Иакова? Мы можем много вопросов задавать, и мы сами понимаем, да, что именно от послушания Иосифа зависело на самом деле очень многое. И он говорит, но говорит, смотря на свою прошлую жизнь глазами Бога, вы замышляли против меня зло, но есть тот, который строит планы, который всем управляет. И я просто оказался здесь винтиком. Он использовал меня. Я не обижаюсь на вас. Бог допустил всему тому быть. У него не было зла, и он плакал, когда не верили в его любовь, братья. Дорогие друзья, этот образ очень четко напоминает мне образ Иисуса Христа. Его послушание. И смотрите, как Слово Божие говорит о Иисусе Христе уже непосредственно. Павел к римлянам в 5 главе в 19 стихе говорит так. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Послушанием кого? Иисуса Христа. Иисус Христос имел полное право, свободную волю согласиться или не согласиться, пойти на землю, приняв тело, образ раба, или нет. Христос был абсолютно свободен, но вопрос был в том, что не было другого варианта, как только Ему. И Он понимал это, и Он послушно пошел на эту землю. И послушно Он прошел этот путь до конца, до смерти, как мы читаем, и смерти крестной. Он был послушен в том, в чем ему не надо было слушаться. И все это было ради нас, ради любви к нам, ради нашего спасения. И вот Слово Божие говорит, мы вначале читали Филиппийцам 2:5, и дальше сейчас будем читать. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и у Христе». Мы, может быть, радуемся и думаем, что этого достаточно, что мы спасены. И вот как брат справедливо сегодня очень хорошо говорил о том, что мы должны укрепляться в вере, просить у Господа сил, чтобы преодолевать все эти искушения, обстоятельства, которые возникают вокруг нас. Мир очень сложный, коварный, в котором мы живем, развращенный. Господи, дай сил, действительно. Но вопрос послушания, вопрос сил, вопрос желания быть верным Господу и вопрос послушания – это темы-синонимы, это практически одно и то же. Господь хочет сегодня от нас послушания. Точно-то в такой же мере. Господь из-за нашего, может быть, послушания не строит какие-то глобальные планы, но от нашего послушания, если бы мы знали, как многое зависит на самом деле, начиная с самого себя, я, желая, просыпаясь каждый день, желая быть послушным Господу сегодня, привлекаю внимание неба на себя. Благословение Божие и ангелы, охраняющие меня, они со мной. Я призываю, я привлекаю, я притягиваю к себе благословение неба и на свою семью, потому что от моего послушания, на которое смотрят мои дети, зависит и их послушание или нет. Будут ли они идти за отцом в данном случае, как дети маленькие, потому что они привыкли, может быть, им проще смотреть и идти за кем-то. А здесь я, послушный или непослушный. И мои дети в результате будут послушны или непослушны. Точно так же жена. Как я могу от нее что-то требовать и призывать к чему-то на основании Писания, если я сам не пребываю, если я сам не послушен. На самом деле от моего послушания, на самом деле от нашего послушания много зависит. Пусть так вот локально, в наших узких кругах, в наших семьях, в нашем окружении, на работе, среди соседей, но очень много зависит, дорогие друзья. И нам недостаточно успокаиваться: Господи, я спасен. Мы должны быть послушными дальше. А послушание в чем выражается дальше? Господь говорит: я тебя поставил, чтобы ты шел и приносил плоды. Ты наполнен Духом Святым, и плоды Духа Святого должны в тебе проявляться. Жизнь твоя должна быть настоящей христианской жизнью, духовной. И в этом твое послушание. Каждый день, пробуждаясь, я тебя к чему-то побуждаю. Ты должен слушаться и это практиковать в своей жизни. Делаешь ли это ты или нет? Послушен ты или нет? Смотрите, что Слово Божие говорит дальше. В чем же выразилось послушание Иисуса Христа? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И вот дальше. От Иисуса Христа апостол Павел обращается уже к нам. Вот так, как Иисус Христос. Итак, возлюбленные мои, как вы были послушны всегда, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вот этим стихам всем предваряется слово, прочитанное в начале. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Христос был послушен и послушен до смерти крестной. Если бы Он не был послушен, сегодня мы не сидели бы здесь. И Павел продолжает уже применительно к нам, брат, сестра, любой, стоящий за кафедрой, и ты, Алексей, и ты будь послушен. Не только на словах, в понимании, что надо быть послушным, а практически в жизни своей, каждый день, в каждом вопросе поступай как чадо, чисто, свято, и пусть твое послушание будет полным. Со страхом и трепетом совершайте, то есть творите, производите, создавайте свое спасение, то есть подтверждайте делами, потому что вера без дел мертва. Ты спасен, да, ты ничего не можешь к этому добавить, но ты как спасенный должен жить спасен, как спасенный. и свое спасение практически выражать в своих действованиях, в своих делах, в своих свершениях. И вот Господь говорит нам о том, через Иосифа, через другие примеры. Вы помните послание к евреям? Вы помните ту знаменитую главу героев веры? Помните, да, друзья? 11 глава. Там интересный есть перелом в этой главе. Когда Господь благословлял и отвечал, и великие дела творили дети Божии по вере. Смотрите, какой перелом здесь происходит, мы читаем в 34 стихе. «Угашали силу огня, идет перечень тех людей, о которых можно было бы говорить, герои веры, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». И вот дальше перелом. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыне и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного. Случай Иосифа. В чем Иосиф виноват? Почему он так много перенес? Ответ очень простой. Такова воля Божия была. Вся задача Иосифа была не задавать вопросы Господу. Господи, почему, за что? А быть послушным. И будучи послушным, еще ты не будешь иметь гарантии, что ты выйдешь, так сказать, через чудесные какие-то проявления победителем. А мы читаем, а иные замученные были. И они увидели освобождение. Дорогие друзья, помните опять Ветхий Завет, три мужа, Сидрах, Месах и Авдинага? Нет, они не ошиблись в том, что они поклонились истукану. И их призывали, может быть, тут вышло что-то недоразумение, давайте опять сейчас музыка сыграет, вы поклонитесь. Хотелось прочитать это место. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага. Книга Даниила, 3 глава, с 16 стиха. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага. И сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Это были верующие мужи. Это были верующие, послушные мужи, которые не поклонились. И они утверждают, провозглашают силу и власть Бога, что Бог силен спасти их от печи, раскаленной огнем, и от твоей руки избавит. Но эти три мужа, послушных мужа, они не диктуют Богу: Господи, вот ты сейчас соверши чудо. Они понимают, что все зависит от Бога. С нашей стороны послушание полное, до конца, бескомпромиссное, безусловное послушание. И они знают, что Бог, имеющий силу и власть, может, но Он может и не допустить этого. Мы можем войти в печь и сгореть, в принципе. Они это понимают. И они оговариваются. Смотрите, как оговариваются. «Если же и не будет того, да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Они проповедуют Бога великого, чудного, сильного, но они не знают, что Бог сделает. Бог испытывает их с одной стороны, а они свидетельствуют о своей верности, о своем послушании. И Господь являет свое чудо, но как результат их послушания, дорогие друзья. А иные к евреям, мы читаем, замучены были и не увидели того, что испытали вот эти три мужа. И другие, которые через чудесные проявления и власть, силу Бога были избавлены. Дорогие друзья, мы не знаем, чем закончится испытание мое и твое, дорогая сестра и брат, каждого в отдельности. Но каждому из нас Господь каждый день преподносит какие-то маленькие испытания, маленькие какие-то вопросики, маленькие повеления. И Он хочет одного от нас. Чего Он хочет от нас? Послушание. Я хочу, чтобы мы запомнили, с этого собрания шли с этим, чтобы мы проанализировали свою жизнь. Как мы послушны? Не стыдно ли нам будет перед Иосифом? Не стыдно ли нам будет перед этими тремя мужами? И перед другими героями веры? Когда эта глава заканчивается, следующий, помните, как начинается? «Посему, имея это великое облако святых». Это облако святых, и в этом облаке, которые были избавлены и не были избавлены, потому что счастье-то не в жизни физической заключается, а в вечном пребывании с Богом там по воскресенье. И вот на то уповали. И послушание всех этих верных мужей и жен Божьих заключалось не в том, чтобы еще пожить, Господи, еще хочу пожить, да, еще здоровье, 92 года, нет, еще пожить. Нет, я, может быть, утрирую. Дорогие друзья, мы должны быть всегда готовыми встретиться, потому что там то, что самое блаженное Господь приготовил, для, мы как слышали, да, для любящих своих, оно готово. Вот наш дом, вот наша отчизна, вот о чем мы должны думать. И все делать ради того. А что делать? Всего-навсего послушание. Нас Господь не требует каких-то мудрых вещей, предвидения там. Господь дает дары свои, да, кому-то развлечение духов и так далее. Но от нас, вот от простых братьев и сестер, от меня, Господь на сегодняшний день требует самого простого. Послушание. Будь послушен. Послушен будь. Вы знаете, дорогие друзья, я испытал в своей жизни великое, ну, может быть, это будет слишком сказано, потрясение, но я понимал в одной ситуации, что Господь от меня требует вот этого шага. И не уходить с этой линии. И вы знаете, многое, что я потерял, даже в плане своих друзей, там некоторые говорят, зачем тебе это надо, куда ты лезешь, против какой горы ты идешь, да ставь, да спрячься, уйди, замолчи, видишь, закрой глаза, не смотри на это. Я говорю, как я могу молчать, если это вижу? Если Господь мне дает зрение, я вижу и дает мне колебаться сердцем, реагировать и на Священном Писании основывать свою позицию. И вы знаете, в какой-то момент я чувствовал, что я ломаюсь. До этого я понимал, что я исполняю волю Божию, а чувствую, что уже все. Единственный человек, который остался для меня близким, это моя жена, которая по-новому увидела как подругу свою, на груди которой я мог плакать и изливать перед Господом в молитве вместе эту проблему. И вы знаете, переломный момент закончился чем? А тем, что последний раз я сажусь в машину, чтобы ехать и опять свидетельствовать о Боге, о истине, о Евангелии непреложном, который имеет отношение ко всем, и к простым, и к высоким званиями и без. Я думаю, Господи, может быть, я придумал себе это послушание, может быть, ты от меня этого не требуешь. И вот я завожу машину, друзья мои, включается магнитола сама по себе, и включается музыка. Не просто музыка, а песня, которую, наверное, вы тоже знаете. Я прочитаю ее слова. «Ничего не бойся, я всегда с тобой. На пути тернистом есть светильник мой. Через тучи льется мощный свет его. Я с тобой и в мире не оставлю одного. Нет, я не один, нет, нет никогда. Бог мой меня не оставит, нет, не останусь один», припев этой песни. И вот последний куплет. «Если путь мой темен, враг идет с грозой, все же слышу ясно, я дитя с тобой. Лик его на небе буду видеть я, буду петь там вечно, не оставил он меня». Друзья мои, я уверен, Иосиф, когда скованный цепями шел в Египет, он пел, он молился, и он знал, что Господь с ним. Он чувствовал это, потому что он любил Бога, он знал Бога, он был послушен, он знает, что Господь что-то совершает, пока ему непонятное, но он чувствовал. Друзья, чувствовали ли вы присутствие Бога в особо сложных испытаниях? Чувствовали. И дальше будете чувствовать. И даже когда наши чувства будут нас подводить, и мы вдруг не чувствуем, верьте. Потому что иногда мы на чувствах можем где-то неправильно себя вести, искать какие-то особые переживания, особые чувства. Господь говорит, верь. И будь верен до смерти. И даже если ты умрешь, это не значит, что я тебя забыл. Это значит, что я тебя жду и ожидаю. Помните, когда Стефан умирал? Он стоял, простите меня, как немножко отрешенный человек. Все сомкнулось на нем, его побивали. Он умирал, от него ожидали совершенно другой реакции. Ой, не надо, отрекаюсь, может быть, хотел кто-то услышать. А его реакция какая была? Кого он видел? Он видел Христа, который стоял, стоя принимал первого мученика. Дорогие друзья, Господь хочет нашего послушания до конца и даже до смерти. А мы не знаем, были гонения, они могут вернуться. Свобода такая, какая сейчас, она долго не будет продолжаться. Знаем мы ли это, нет? Мы допускаем это для себя. Проанализируйте себя. Не уменьшатся ли наши ряды, когда начнутся испытания? Наше послушание не исчезнет ли, не растает ли? Будем молиться, дорогие друзья, братья и сестры, о том, чтобы Господь утвердил нас в вере, чтобы наше послушание было не только формальным, вот в Сихем пришел, а в Дофам это Отец не повелел. До конца будем исполнять все то, что Господь повелел нам совершать. Там, где были мы непослушны, будем каяться, как дети. Просить прощения, Господь будет нас укреплять, восстанавливать и умножать в нас и веру, и упование, и послушание. И мы встретимся с тем Иосифом, мы встретимся с Иисусом Христом, нашим Спасителем, который был верен до конца и до смерти крестной, ради того, чтобы мы с Ним соединились, чтобы нас привлечь и в небесах вечность проводить. Слава Богу нашему! Будем молиться и благодарить Бога нашего. Аминь.